на холзуне. Утро следующего дня было туманным, но снег кончился. Пока собирались и завтракали, туман заклубился и стал на глазах таять и подниматься ввысь, в конце концов превратившись в белые облачка, плывущие по небу. Вышло солнце, и снег стал быстро сходить к полудню, оставшись лишь в ложбинах и на теневых склонах. Природа, будто оправдываясь за вчерашнюю непогоду, одаривала теплом и комфортом. Путешественники наслаждались не только созерцанием горных пейзажей, но и любовались полетами птиц, среди которых виртуозными пируэтами и звонкими голосами выделились асы высокогорья. Красноклювые клушицы и желтоклювые альпийские галки. Веселая стайка каких-то альпийских вьюрков щебетом опустилась на крышу дома. Увидев людей, они тут же упорхнули, а у Егора возникла идея проверить чердак на предмет розыска его обитателей. Однако никто его не поддержал, а Рома заметил: если там домовой или привидение, то они надежно спрятались, а если сыч, то он давно улетел с пойманными мышами в желудке. Теплая стоянка обернулась значительным уединением маршрута. Предстояло снова подняться на гребень, а потом опуститься, чтобы вернуться в бассейн Тигирека. Но никто из ребят об этом не жалел. Очень уж понравилась ночевка. Более серьезное препятствие ожидало к концу дня. Надо было перейти бурный Тигирек и не менее буйный его приток. Но из-за таяния снега и тот, и другой разыгрались так, что на бушующие мутные воды было страшно смотреть. Несколько минут все молча стояли, глядя на грозные валы взбесившейся воды. И у каждого была мысль – соваться в такую реку – безумие. Но Роман был спокоен. «Разбиваем лагерь, а утром будет видно, что делать». Роман правильно рассчитал. На рассвете реку было не узнать. Тигирек струился двумя рукавами, утихомиренный и смирившийся. Роман быстренько поднял всех. Без проблем все перешли оба потока. А потом развели большой костер, чтобы подсушиться и погреться. Тут же было решено сделать здесь дневку. Все устали и хотели насладиться не только отдыхом, но и красотами высокогорной долины. Дальше все было просто. По одному из левых притоков Тигирека путники поднялись на водораздельный хребет, разделяющий долины Тигирека и Хамира. Открывшаяся картина всех немного разочаровала. Они увидели цирк, вовсе не такой грандиозный, как в верховьях Тигирека. Хотя и здесь были снежники и кары, но все меньших размеров. Сам же водораздел бассейнов Аби и Иртыша выглядел невысоким зеленым плоскогорьем. Зато чем ближе к нему подходили, тем больше становилось бабочек. Кажется, путники попали в рай из цветов, бабочек и пейзажей, радующих глаз. Порхали высокогорные белоснежные аполлоны разных видов. Всюду роились темные чернушки, нежные, будто бархатные создания. Но сейчас все наслаждались теплом, нежарким солнцем, сознанием выполненного намеченного плана и были вполне счастливы. «Неужели это и есть холзун?» – недоверчиво повторял Егорка. То корячились на верхотуру, карабкались по скалам, а здесь совсем пологий склон и гораздо ниже, чем на громотушке. «Да, это водораздел между бассейнами Аби и Иртыша», – отвечал Роман. «К тому же граница Казахстана и России». «Странно получается», – с Егором согласился Степан. «Главный хребет куда ниже его острогов». «В природе всякое бывает», – важно изрек Роман. «Глядите, тут настоящее болото. Вода стоит, будто в озере». Действительно, картина была удивительной. Озеро не озеро, вроде болото, но с каменным дном, хотя и заросшее травами. Вскоре обнаружилось, что есть и истоки из него, причем в разные стороны. Одни ручейки бежали с холзуна, на юг, другие – на север. «Вот что значит сглаженный рельеф», – в задумчивости проговорил Роман. А ведь такое редко увидишь, чтобы с одного болотца в горах рождались реки, бегущие в разные стороны водораздела. Как это? – не понял Егор. А так, что ручей, бегущий на юг, относится к бассейну Иртыша, а тот, что на север, это уже бассейн Оби. А ведь это еще Геблер заметил, – вспомнил Роман. Ничего не изменилось с тех пор, и это хорошо. Все бросились смотреть на такое чудо. Ведь получалось, что рыбешка может путешествовать и даже переваливать через высокие горы. Так, беседуя и обходя озерца и заросли карликовой березки, они дошли до сухого взгорка с торчащими из травы валунами. Одни из них были затянуты затейливыми узорами разноцветных лишайников, другие – с чистыми боками, на которых проступали неясные очертания примитивных рисунков. С удивлением разглядывали путешественники изображения козлов, оленей, письмена, похожие на иероглифы и еще какие-то непонятные знаки. Кто и когда их выцарапал, никто не знал и не слышал об этих рисунках. Ясно было одно – сделали их древние люди. Чуть подалее стояли каменные истуканы, балбалы. Раскосые глаза безмолвно и сурово глядели с плоских ликов. Скрещенные на животе руки оттеняли враждебность их поз. Явно эти каменные воины стояли на страже, охраняя от чужеземцев какую-то тайну. Какую, никто этого не знал. Даже живущие ныне алтайцы, давно потерявшие связь с древних времен. Странно, что за люди все это строили, городили, рисовали. Неужели кто-то жил здесь на такой верхотуре? Стражи хан Алтая, то ли в шутку, то ли всерьез, сказал Степан. Все промолчали, и в душе каждый согласился с этим предположением. Между тем пора было подумать о ночлеге. Роман со Степаном долго ходили по берегу озерка-болота, выбирая место по суше, чтобы поставить палатку. А палатка-то две сшитых клеенки. Собирали сушняк, стелющийся тундровой березки. Егор откуда-то из-под торчащей зубом скалы приволок сухую корягу отмерзшего низкорослого кедра. Все были заняты делом, торопясь перед сном приготовить ужин, и солнце было уже на закате. Вдруг Агафон прервал молчание, возбужденно воскликнув: «Глядите, глядите, что это летит?» «Где? Что? Какая птица?» Егорка и Степа перебивали друг друга. «Братцы, к нам движется летающая тарелка!» Не менее возбужденно воскликнул Роман. «Вот так штука! Это же НЛО!» «Что-что?» – не понял Агафон. «Неопознанный летающий объект! Вот что!» Степа вместе с другими напряженно всматривался в стремительно приближающийся к ним диск, сверкающий и летящий в лучах заходящего солнца. Размером он был с луну или солнце. Но это на большом расстоянии. Но каков он будет вблизи, трудно себе представить. Явно межпланетный космический корабль. Между тем диск летел прямо на ребят. И становилось страшновато, что он таил в себе. Что же это на самом деле? Что бы это ни было, но оно летит к нам. «Нас атакуют инопланетяне!» То ли в шутку, то ли всерьез вырвалось у Агафона. «Захватят в плен, увезут на неведомую планету!» «Держи карман шире, слишком много для тебя чести, чтобы лететь именно к нам!» Иронично заметил Егор. «А вот как бы эта штука не взорвалась, а нам и укрыться негде!» Тарелка НЛО или еще черт знает что продолжала приближаться, и даже Роман, обычно рассудительный и всезнающий, на этот раз молчал, не зная, что сказать. Но вот легкое облачко перекрыло видимость. Диск скрылся за ним, и стало ясно, что он летит гораздо выше, чем казалось. И вскоре исчез вовсе, будто растворился в небесной лазури. Напряжение спало, и стало даже смешно из-за глупых страхов. «Я смотрю на тебя, Агафон, а лицо твое белое, как снег», – смеясь заметил Степа. «Я-то что, а вот Егор все глядел по сторонам, куда бы спрятаться». «Вы думаете, что хотите, но место тут какое-то необычное», – заметил Егор. «Заколдованное, что ли? Взять хотя бы вот эти древние рисунки, непонятно кем и для чего здесь нарисованные. «Ага, как же, космодром инопланетян», – иронично заметил Степа. «Тут еще неподалеку Шамбала, придуманная Рерихом. Все одно к одному, не хватает только снежного человека». Все оживленно обсуждали происшествие, теряясь в разных догадках, пока, наконец, Роман не высказал свою гипотезу, похожую на истину. «Это запустили в космос ракету, а мы видели отделяющуюся от него ступень. Она летит по инерции и где-то должна или сгореть, или упасть». «А что-то понимаю», – признался Агафон. «Я слышал, что охотники в долине Тургусуна находят странные предметы – железяки из алюминия, и кто-то даже приспособил их у себя в хозяйстве». «Значит, железяка – это всего-навсего пустая болванка», – судачил Егор. «А мы-то напужались». «Такая железяка шарахнет по башке, мало не покажется», – поддакивал Агафон. «Кто ж ее знает, где упадет?» Вечер пришел холодный, с ледяным ветерком. Сидели, грелись у костра, рассказывая, были небылицы. «Сидим мы тут на холзуне и в ус не дуем, не знаем, что бывает на этих белках зимой», – начал свой рассказ Егор. «А мне дед рассказывал, как его дед через этот холзун ходил в Уймон, и бывало не только летом, но и зимой. Он там и жену себе подглядел в молодости. И не он один так бродил. Из Уймона на Бухтарму тоже за невестами шастали». «Ты говори, говори, да не заговаривайся», – вставил Агафон. «Знаю я тебя, любишь ты приврать. Летом и то мы кое-как сюда забрались, а ты зимой». «Ей-богу, не вру», – вспыхнул Егор. «Спроси хоть моего отца». «Давай, рассказывай», – подбодрил Роман. «Старики свое дело знали, нам только позавидовать можно». Так вот этот дед, будучи молодым, навещал родню на Катуни и как-то вздумал идти зимой. А путь ему был знаком еще и потому, что под белками он еще и охотился и осенью, и зимой. И вот где-то у вершины холзуна застает его метель. Метель спасу нет, видимости нет, не знает, как идти, да и опасно, оплывина задавит. А он, не будь дураком, с собой две меховые шубы прихватил. Знал, что такое зима в горах. Закутается в них с головой и спит себе, засыпанный снегом. Так метель 2 дня гужевала, а на 3-й день, когда смолкла, вылезает дед живой и здоровехонький. Конечно, он тогда не дедом был, крепким деревенским парнем. «Бывает», – заметил Степа, – «в снегу, да еще с 2 шубами, пожалуй, можно и отлежаться. Косачи и без шубы в снегу ночуют». «Ну ты сравнил Божий дар с яичницей. Косачам там положено ночевать, а тут человек». «А я вот насчет этого Божьего дара хочу что-то сказать», – вмешался Егор. «У меня мать часто эту поговорку вспоминает, а я все время думаю, и что это за Божий дар такой, пустое место? То ли дело жареная яичница, да еще и с зеленым лучком, пальчики оближешь. Тебе все бы про жратву», с неудовольствием заметил Роман. «Сколько в мире есть всего прекрасного, а ты про какую-то яичницу. А я вот все вспоминаю, как учительница рассказывала про одного ученого. Был он знатного происхождения, и своего слугу наставлял будить его со словами: „Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Вот как надо жить, только с таким настроем. Вставать пораньше и не забывать про свое дело. А ты про яичницу. А я бы сейчас не только яичницу, быка бы зажаренного съел», заявил вдруг Степа. «Будет яичница, будут и великие дела». «Вот и я это хотел сказать», обрадовался Егорка.